Диалоги с Генри Сардаряном.
Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян в эфире «Радио Спутник». Мы продолжаем геополитические расклады раскладывать. Так. Генри Тигранович, продолжайте вашу мысль. Говорили мы о том, как вот это все сознание меняется.
Да, и сначала они переписывали историю с этой точки зрения, затем, как мы говорили, да, о том, что совершенно по-другому представляя истоки, затем начали забрасываться тезисы о том, что, дескать, то, что, кстати, повторил Зеленский бессовестно совершенно не так давно, заявление о том, что в действительности победа в войне была обеспечена высадкой союзников Нормандии, что, значит, стало поворотным моментом, а, скажем, не Сталинград, да, там, не героический подвиг советского народа, который привел в итоге к падению Берлина. И это начальная стадия. Затем после этого, в принципе, если создать из России такого монстра, который должен быть очень страшен европейцам, для этого необходимо Россию обесчеловечить. Вот поэтому включается культура отмены. Да? Это забудьте про литературу русскую, забудьте про кинематограф, про музыку, про все, что вам показывает, что Россия является одной из величайших стран в мире и для вас символизирует классическую культуру, которая является частью мирового культурного наследия. Вот сначала обесчеловечить, чтобы оставить только ту картинку, которую вы хотите демонстрировать в новостных выпусках, в социальных сетях, и в ТикТоках, в Инстаграме там, и так далее.
Запрещенных в России.
Да. И затем уже пропагандировать именно один единственный оставшийся вот этот образ для того, чтобы в какой-то момент страх перед Россией оказался сильнее разумного понимания интересов самих европейских стран, и чтобы они безропотно согласились на такое изменение. Это же мы просто говорим, там какие-то образы меняются, значит, Германия себя по-другому видит. Но за этим всем стоят еще огромные траты, которые будут осуществляться европейскими странами, в первую очередь для того, чтобы поддерживать вот тот миропорядок, который им навязывается американцами. Это все нужно объяснять населению европейских стран, большая часть которого в последние годы сталкивалась и так с острыми кризисами. В Италии там каждый год финансовая система на ладан дышит, и каждая зима как последняя. И не очень понятно, как с этим всем справляться, не повторив печальную судьбу Греции, допустим. И теперь ей навязываются еще большие траты, которые должны покрывать итальянские налогоплательщики, итальянский бизнес, итальянская промышленность. Вот для этого всего необходимо им показать вот такого страшного монстра и врага, который отобьет любое чувство рациональности у местного населения. А страх — это то чувство, которое способно вызвать иррациональные такие сентименты у местного населения и готовность к еще большим жертвам.
Что хочется сказать? Хочется, ну, скажем так, Европу жалеть не будем, что ее жалеть, сами соглашаются, да, на свою судьбу, определяют ее. Могли бы как-то, видимо, по-другому выстроить, но как сложилось, как отреагировали, сейчас пускай разгребают. Мне вот кажется любопытным, что все-таки Макрон вспомнил об этих самых гарантиях безопасности, мы уже упоминали с вами сейчас это, год назад просили мы поговорить об этом, да, сейчас вдруг вспомнилось. Вот тот факт, что про это не забыли, это все-таки важно. Может быть, пока что упоминание наполнится конкретными предложениями с той стороны?
Это, знаете, похоже на анекдот, когда человек приходит постричься, ему говорят, вас наголо или коротко? Он говорит, наголо. Потом постригли, говорит, нет, давай тогда лучше уже коротко. Ну, это вот примерно настолько же целесообразно сейчас, после того, как они подвели всю Европу к противостоянию с Россией, запустили механизмы абсолютно полномасштабной агрессии против Российской Федерации, говорить, и у них ничего не получается, то есть мы видим...
Но ведь результат. Это факт признания того, что...
100%. Если бы не наши успехи, то и этого бы никто не предлагал. И говорили бы, что ну давайте обсуждать, где будут проходить границы вновь образованных на территории России государств. Они же в какой-то момент начали сильно педалировать тему деколонизации России, образования 20-30 государств на ее месте. Потом стало понятно, что тут речь не о том, сохранится ли Россия по итогам этого конфликта или нет, а о том, вообще европейские страны будут существовать, или мы будем иметь дело с замерзшей и отброшенной в Средневековье территорией в Европе. Поэтому сегодня предлагают то, о чем мы говорили в декабре. Возможно, завтра будут предлагать то, о чем мы говорим сегодня. Но хороша ложка к обеду, и лучше принимать, по крайней мере, как стартовые условия. Мы же тоже не говорим, что мы ультиматумами разговариваем. Мы говорим, знаете, либо вы прямо сейчас подписываете все, что мы говорим, либо нам разговаривать не о чем. Мы сделали предложение, давайте разговаривать. Там, вы принимаете в целом это как базовые принципы? Какие-то детали, еще что-то. Давайте обсуждать. Но если вы отвергаете на корню все, что говорит Россия, но спустя 8 месяцев говорите, давайте обсуждать то, что вы говорили тогда, это так не работает.
Там еще есть проблема-то в том, что главное условие разговора, между прочим, по-моему, Байден тоже об этом сказал, главное условие разговора с Владимиром Путиным, ну и вообще, в принципе, если говорить о каких-то договоренностях, то с западной стороны выдвигается требование вывести войска с того, что они по-прежнему считают Украиной. Да, тут разница немножко.
Можно с таким же успехом нам в качестве базового принципа выдвинуть требования о разъединении Германии и выводе, значит, ФРГ с территории ГДР, там, я не знаю, поставить в качестве условия отвод НАТО на те границы, которые существовали на момент распада Советского Союза. И поставить это в качестве ультимативного условия и не садиться за переговоры, пока оно не будет выполнено. Если кто-то мне будет говорить, что ну, это же народ ГДР захотел там объединение с ФРГ, во-первых, никто об этом фактически не спрашивал. Mm-hmm. Это было осуществлено в такой достаточно однобокой схеме. Во-вторых, народ Юго-Востока Украины тоже хочет быть в составе России. Поэтому вот это его волеизъявление. Ну что за ультимативный подход, который точно всех ведет только в тупик и ни к чему хорошему
не ведет. Ну, кстати, немцы-то как раз вот хорошо, что вспомнили про объединение, разъединение Германии. Немцы-то как раз как никто должны понимать, что значит воссоединение там с Родиной. Да, да, при наличии каких-то проблем, при объединении, тем не менее.
Да, но и при этом абсолютно это объединение было осуществлено без каких бы то ни было конституционных процедур. Они просто взяли и в Конституции ФРГ перечислили новые территории через запятую. Все. Это вот вся процедура была. Мы проводим референдумы, население имеет возможность волеизъявления. После этого у нас запускается официальная процедура в соответствии с Конституцией Российской Федерации. О чем речь, когда вы считаете допустимым взять и признать независимость так называемого Косово на основании декларации органов временного местного самоуправления без всяких референдумов, волеизъявлений, плебисцитов там и так далее. Но при этом отказываете в таком же праве населению, где бы оно ни жило, в какой бы части света ни жило, но в полном соответствии с международным правом, осуществляющим свое право на самоопределение. Странная позиция.
Была мысль в эфире «Радио Спутник», не помню уже, кем из экспертов высказанная, но вот как раз по поводу международного права, что международное право знало прецеденты рассоединения стран. А вот воссоединение редко, крайне редко, и поэтому с этим есть проблема. Может быть, с этим связано, не будем в это углубляться. Генри Тигранович, вот сейчас о перспективах нескольких переговорных треков разнообразных. Замгоссекретаря американского летит с турне по европейским странам. Там с испанцами пообщались в Вашингтоне, дальше у них там Великобритания, Чехия, Германия, Франция, Италия, Ватикан, и, по-моему, все на этом, если я правильно сейчас помню, несколько стран. Догадки СМИ разные выстраивают о том, что могут обсуждать. Достоверно примерно известно о том, что будут украинский конфликт обсуждать. Uh-huh. И вроде как говорят о том, что будут какие-то корректировки курса. Как считаете, верить этому или не верить? Будет ли сейчас такая вот эта западная помощь по отношению к Украине скорректирована?
Точно на этот вопрос могут ответить только американцы, потому что и те лица, которые принимают решения. Но, по крайней мере, по той информации, которая постоянно просачивается в СМИ, и есть подозрение, что просачивается она не самостоятельно, а непосредственно при активной деятельности американской администрации, складывается впечатление, что будут определенные корректировки, потому что теперь американцы будут в какой-то степени давить на Зеленского с тем, чтобы он начинал переговоры. То есть я сейчас не говорю, это хорошо, плохо, допустимо для нас, недопустимо. Но факт, что ключевой пункт повестки американцев сейчас будет, что если так будет продолжаться дальше, и, допустим, Зеленскому нарастить поддержку. Ну, ресурсы ограничены. Мы уже говорили, что самого потенциала у европейцев не так уж и много. У Зеленского аппетит растет с каждым днем, ему не успевают одну поставку сделать. Он уже на чем свет стоит, значит, ругает да западные страны, что этого мало, мне это дайте, то дайте. Республиканцы говорят, что необходимо вообще аудит провести. А куда деньги ушли? Они точно ушли туда, куда должны были? Или мы сейчас их обнаружим где-то на счетах каких-то? Мы видим достаточно сложную внутриполитическую ситуацию на Украине, которую пытаются всячески прикрыть, завуалировать для того, чтобы не придавать ее огласке. Но мы видим там и конфликт между Зеленским и Кличко. Мы видим очень ревностное такое отношение Зеленского к всем публичным лицам, потому что он хочет быть единственным таким маленьким диктатором, который будет ходить в этой зеленой майке и олицетворять собой всю Украину разом. Вот все эти факторы вместе указывают, конечно, американцам, что... Тут надо понимать, что все, что говорят европейцы, это, конечно, интересно, дает возможность мне у вас провести эфир, чтобы это все обсуждать. Видите, темы нам дают для обсуждения. Но это настолько нерелевантно, потому что главная политическая воля на Западе принадлежит Соединенным Штатам Америки, и после того, как будет принято решение о корректировке курса, тот же Шольц, тот же самый Макрон, я не знаю, Мелони, Педро Санчес и так далее, начнут с таким же рвением всем доказывать, что нельзя продолжать этот конфликт, что если мы хотим мира, то мы должны посадить Зеленского за стол переговоров, чтобы он их вел. Другой вопрос. Несмотря на вот все, что я сейчас сказал. Ну, посадили его за стол переговоров с нами. О чем он с нами будет говорить? Он там, во-первых, принял у себя закон о том, что он сам себе запрещает вести переговоры с Владимиром Путиным. А с кем он будет их вести? Он говорил, что его этот президент не устраивает, он готов вести переговоры с другими президентами. У нас, кроме Владимира Путина... Не, он говорил, с другим президентом России. У нас за историю нашей страны было 3 президента. Один умер, второй сейчас является зампредседателем Совета Безопасности. С кем из них он хочет вести переговоры? Вот. Кто из 2 оставшихся президентов его устраивает для того, чтобы вести переговоры? Сложно ответить на вопрос. Потому что, учитывая, что пишет Дмитрий Анатольевич у себя в Телеграме, может быть, Зеленскому лучше все-таки с Владимиром Владимировичем поговорить. Ну, о чем говорить? Ну, если... Очевидно, что вот эта бесконечная военная помощь, снабжение. Мы же видим, что Украина фактически полностью утратила какой бы то ни было суверенитет, потому что собственную безопасность она обеспечить не в состоянии. Она напрямую зависит от поставок всего из Запада. Она ничего не производит самостоятельно и вынужден каждый раз говорить, поставьте мне это, поставьте мне то, поставьте мне третье, и ни за что из-за этого сама не платит. Это раз, да, понятно. То есть это одно дело еще, если страна покупает вооружение и их использует, да, но здесь она и не покупает, она просто бесконечно берет эти поставки у западных стран. По каждому вопросу. Интернет, Маск, ты обязан нам поставить, чтобы у нас был интернет. Генераторы пришлите нам, матрасы пришлите, одеяло пришлите. То есть это территория, но не государство. Вот это территория, на которой напрямую сейчас осуществляется руководство западными государствами. И, конечно, если тебе все время говорят, что, знаешь, мы не прекратим поддержку, что бы ни случилось. Главная наша цель, чтобы Россия проиграла. Это вот... декларируется, и ты постоянно это слышишь, о чем ты будешь вести переговоры с Россией. Понятно, это будет очередной цирк, очередные бравады, и ни на что, кроме наращивания каких-то внутриполитических очков, Зеленским и его командой направлено не будет, как мне кажется. Если европейцы и Запад хотят в действительности содержательных переговоров, они должны как минимум прекратить вот такую оголтелую поддержку украинского режима, они должны отрезвить немного руководство Украины. Но для этого необходимо, чтобы они сами немножко пришли в чувство и поняли, что есть бесповоротные рубежи, которые уже обратного пути не имеют. Это, в частности, касается тех четырех территорий наших, которые вернулись в состав России. Это касается тех территорий, которые, по всей видимости, должны еще в ближайшее время быть освобождены и вернуться в состав России. А вот как там дальше и где эти границы проходят, есть ли они? Как, вот это уже, пожалуйста, предмет для того, чтобы говорили дипломаты друг с другом и в абсолютно спокойной обстановке, без постоянного нагнетания этой истерики, связанной то с ядерными ударами, то с, значит, с какими-то попытками шантажировать нас со стороны украинского руководства. В такой атмосфере переговоры достаточно сложно проводить.
Там вот на фоне вот этой поездки замгоссекретаря США в Европу, это вот европейского турне, западная пресса разные сценарии публикует. И вот один из них — это некое обуздание Киева, обуздание Украины, чтобы избежать стран Запада, великих держав, в смертельный конфликт. Это вот мы в первой части программы говорили про создание из России вот этого образа. И вот здесь они пишут, это Times в данном случае пишет, смертельный конфликт с российским противником с безумными глазами. Ну вот между строчек вставили галочку.
Безумные глаза, да. Вот прям у всех россиян безумные глаза. И вот мы пришли. Ну, вы же это вот.
Зайдите в трансляцию «Радио Спутник». Посмотрите на наши с Генри Тиграновичем глаза.
Добрые российские глаза.
Да, нет у нас. Вот так вот. Ну, так или иначе, да, шутки шутками, но так вот. Как-то стратегия в отношении Украины, видимо, все-таки будет меняться, не зря же вот...
Должна меняться рано или поздно, но, опять же, то, как она будет меняться, в какой степени, в каком направлении, зависит только исключительно от ситуации на поле боя. Вот по мере того, как мы будем выполнять поставленные задачи, по мере того, как будем добиваться тех целей, которые поставлены президентом, мы будем видеть все большие изменения. Рассчитывать на то, что а как же, но если Запад уже заявил об этом. Запада принципиальности, если она есть, то ее очень немного. И те же самые лица, которые, значит, с шашкой наперевес там кричали о том, что России конец, все, она сейчас проиграет, и мы никогда не отступим, ровно так же переориентируются на мирную повестку. Это абсолютно никаких сомнений не имеет. Даже если это будет непопулярно среди своего населения, ну, сменят канцлера, премьер-министра, еще кого-то, и будут новые политические лидеры обвинять предыдущих в том, что они не справились с возложенными на них задачами. Катастрофы не произойдет. А если еще и население чуть-чуть там подморозится и значительно потеряет в уровне жизни, оно очень быстро разочаруется в демократических идеалах Украины и решит, что лучше позаботиться о себе самих в этих условиях, чем бесконечно отдавать все, что у них есть, на Украину, когда это тупиковый путь, он ни к чему не приводит.
Еще одна любопытная сентенция есть в связи с этим. Нельзя дать Киеву добиться слишком многого на поле боя, потому что это спровоцирует безграничную месть России. Я могу сейчас ошибаться в точных формулировках, но как-то там так было написано. Как думаете, вот есть такой расклад рассмотрен?
100%, конечно. А что нет? Понятно, что если вы дадите Украине еще какие-то новые виды вооружений, которые могут нанести нам какой-то ущерб, мы должны будем повышать ставки и реагировать на это более жестко. И вы в итоге получите еще большую эскалацию конфликта. Именно поэтому военного пути для европейцев в данном контексте нет. Не существует возможности, при которой вы, дав еще какое-то вооружение украинцам, решаете хотя бы какую-то задачу в этом конфликте. Единственный реальный, реалистичный способ — это, значит, принять те условия, которые выдвигает Россия. И все. Другого способа нет. Поэтому в этом плане они, конечно, правы. Если Украина будет наносить нам ущерб, значит, она будет получать больший ущерб. По-другому как? Мы же не будем это терпеть там, или говорить, что это божья роса. Там, на нас плюют, а мы будем говорить, все нормально.
Что поразительно, я уже сегодня тут в эфире у нас упоминал, но вот в этом списке, который к посещению у замгоссека, нету Польши, что меня сильно удивило, потому что поляки вроде выступают как проводники американской позиции. Генри Тигранович, чем можно объяснить?
Ну, мне сложно сказать, в чем конкретная причина в данном случае. То есть вполне вероятно, что это просто повестка не предполагает, или, я не знаю, там команда замгоссекретаря не могла организовать визит везде, там сроки, еще что-то. Но я бы не стал здесь видеть каких-то глубинных причин, потому что Польша — это главный такой прокси в этом регионе. Возможно, не американцев, а британцев. И Большая Польша, так же как Великий Туран, являются такими давними геополитическими проектами британцев, которые часто их включают, когда речь идет о противостояние России. Но каких-то глубинных причин для того, чтобы Польшу сейчас каким-то образом здесь выделить, наказать, там еще что-то, я не вижу сейчас.
Там, в общем, страны-то крупные, все объяснимы, кроме, пожалуй, Чехии, потому что они довольно-таки небольшие. И у меня такая была мысль, не знаю, может быть, просто как к размышлению, что ли, что в противовес полякам начнут больше внимания оказывать чехам.
У них очень разные весовые категории просто. Польша в действительности наращивает свои возможности. Это слив информации о том, что готовится аннексия западных регионов Украины со стороны Польши и ее фактически подтверждение со стороны службы внешней разведки, ее руководителя, господина Нарышкина, мне кажется, вполне себе говорят об уровне амбиций этого государства, которых, конечно, у Чехии нет, и возможностей таких нет, и военные возможности у Польши значительно больше, чем у Чехии. Она, по крайней мере, претендует, хочет быть главным и наиболее важным государством на вот, просторах к востоку, скажем, от Германии и к западу от России. Вот она себя видит в такой роли, и американцы, британцы, ну, в первую очередь, британцы, этому всегда очень содействуют напрямую.
Ну, там, может, как раз американцы, ну, да, тут британцы полякам, американцы, может, ну, чехам, ну, отчасти. Ну, ладно, бог с ними. Широкими мазками, пару минут у нас остается, Генри Тигранович, когда можно ждать вот уже какой-то конкретики, может быть, по мирным переговорам, потому что смотришь, там говорят уже, ну, не только Байден, и Эрдоган в очередной раз тут накануне призывал к созданию условий для проведения мирных переговоров. Ну, многие говорят. Как видите вы эту ситуацию? Когда делегации, пускай там России, Америка, ну, США, наверное, да, тогда будет продуктив какой-то. Угу. Могут сесть за стол переговоров.
Первое, что касается того, что разные стороны заявляют о необходимости переговоров, понятно, что все, кто говорят о том, что две других стороны готовы посадить за стол
переговоров... Я прошу прощения, американцы сказали, что а вот Владимир Путин не искренне говорит о переговорах.
Ну, они прям специалисты по искренности. Такие эти... тонкого душевного устройства люди. Они прям вот искренне, неискренне. Владимир Путин говорит то, что он считает в действительности. Я 100% вижу, не лукавит. И когда он говорит, давайте разговаривать, давайте, ну о чем? Вот мы сейчас находимся в ситуации, когда встреча ради встречи, ну, или там по видеосвязи созвониться и час сначала слушать упреки со стороны Соединенных Штатов Америки, потом выдвинуть им свои все претензии и на этом сказать все, спокойной ночи, всего доброго. Возможно, в этом какой-то смысл есть, это лучше, чем ничего, но рассчитывать, что это способно привести к какому-то в действительности масштабному решению проблем и тех конфликтов, которые сейчас на территории Европы существуют, мне кажется, не стоило бы. Что касается тех сторон, которые пытаются всячески взять на себя роль медиаторов, организаторов этих переговоров, они следуют из своих собственных целей. Таких вот, знаете, государств, которые во имя мира тратят собственные организационные и дипломатические ресурсы, берут на себя медиацию, и это все просто так, не существует. Они всегда пытаются для себя получить дивиденды в данной связи. А в нашем случае, когда настанет момент, когда мы там сможем провести переговоры?
Будем ждать, когда сложатся условия.
Да, вот когда будет
конкретных переломов. Сроков называть не будем. Генри Сардарян в эфире «Радио Спутник».